эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи мы продолжаем обзор фестиваля «Сезоны Станиславского». На фестивале Александринский театр привез спектакль «Человек равно человек» по пьесе Брехта. Юрий Бутусов, как всегда, привержен черно-белому изображению, строгой графике мизансцен, а действие переносит то в кабаре, здесь играет джазовый оркестр и исполняются зонги, то в кукольный театр. На сцене выстроен большой помост, за ним рисованная ширма. На ее фоне разворачиваются все сцены в солдатском трактире. Правда, в кукольной пластике работают живые актеры. К финалу спектакля ширма разрастается до размеров сцены, а тот, кто казался нелепой марионеткой, становится похож на человека. Иное дело, что пока он носил имя Гэли Гэя, миловался с женой, торговался с трактирщицей, он казался робким и безобидным, а сделавшись солдатом Джирая Джипом, обнаружил физиономию злобную и гадкую. То есть из маленького человека превратился в ничтожное существо. В пьесе Брехта показано, как путем нехитрых манипуляций, сыграв на жадности, трусости, конформности, нас можно использовать в любом качестве. Нажадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хошь. По сути, это переложение идеи Брехта Булатом Акуджавой. Брехт, убежденный сторонник теории социального детерминизма, изобразил в пьесе человека вообще, некую единицу, винтик, отсюда и название по-немецки «man ist man», то есть «человек есть человек». Подобное обобщение, в принципе, спорное, и если режиссерам ничего не противопоставляет, то спектакль выходит чистой иллюстрацией тезиса. Одушевить брехтовскую схему у Бутусова и актеров Александринки не получилось. Спокойно можно было показать начало спектакля и его конец. Зрители особо ничего не потеряли бы. Примерно то же самое произошло и с кукольным домом американского режиссера Ли Бруера и театра «Мабу Майнс». Пьеса Ибсена считается первым театральным манифестом феминизма. По ходу действия героиня Нора осознает, что ее прежняя супружеская жизнь была только иллюзией, кукольным домом, и уходит от своего мужа Торвальда, тем самым бросая вызов всем принятым в обществе правилам. Ли Бруер создает на сцене очень выразительное пространство. Сначала мы видим заваленное какими-то ящиками и досками театральное закулисье. На наших глазах оно быстро трансформируется. По сцене расставляют маленькие диванчики, столики, выносят ширму с нарисованной цветочками, обоями и низенькой дверью, войти в которую героиня может только ползком. Она пьет чай из крошечных кукольных чашечек, играет на игрушечном фортепиано, хлопает глазками, как большая кукла, и верещит что-то писклявым детским голосом. Этот мир придуман не ею и не для нее. Он создан мужчинами под их рост. А роста мужчины в этом спектакле совсем невысокого. Всех персонажей мужского пола играют карлики. В Америке их называют маленькими людьми.
Торвальд – банкир. Если его жена Нора будет признана преступницей, это разрушит его репутацию. Это будет конец всей его карьеры и его жизни. Он – глава инвестиционного банка, и все его дело зависит от его репутации. Если все узнают, что Нора совершила подлог, то никто не станет вкладывать деньги в его банк. То есть он борется за свою жизнь, и у него есть все основания прийти в ярость из-за того, что она сделала. Но речь идет о таком времени, которое мы теперь называем сексистским. Власть мужчин была так велика, что они полностью распоряжались жизнью женщин. Развод тогда был невозможен. У женщин не было тогда счетов в банках. Женщина не могла устроиться на работу без разрешения супруга. Даже почту могла вскрыть только с его ведома. Нора стала первой феминисткой на театральной сцене, первой женщиной, которая борется за равные права. Нора и Торвальд искренне любили друг друга. У них трое детей. Они все еще физически притягивают друг друга. И что заставило их расстаться? Общественные законы, которые гласят, что мужчина хозяин, а женщина должна сидеть дома и хорошо выглядеть, эта пара оказалась куклами в руках общества. Общество манипулирует ими как марионетками. Они опутаны по рукам и ногам и совершенно не имеют своей воли. Поэтому так важен в спектакле образ кукольного дома. К тому же в английском языке слово «дом» переводится еще как «театр». То есть мы попадаем в кукольный театр «дом», в котором зрители тоже оказываются куклами. В конце концов, мы все испытываем на себе давление среды, даже если оно проявляется в других формах. Обычно законы на стороне сильных, а не слабых. Мы постарались высмеять эту ситуацию, превратить ее в комическую, и поэтому взяли на все мужские роли маленьких людей. Я как-то видел спектакль Берлинера ансамбля по пьесе Шекспира «Кориолан» в изложении Брехта. Там режиссер превратил превратил трагедию в комедию. Он пригласил маленьких людей на роли героев. Солдаты были больше военачальников. К тому же те двое были одеты в костюмы, которые им были очень велики. Они напоминали персонажей диснеевских мультфильмов. И я решил использовать эту идею. Только там режиссер издевался над аристократией, а я высмеивал патриархат. Поэтому у меня вся обстановка кукольного дома приспособлена под рост мужчин. Женщины слишком для нее велики. Это поэтическая метафора. Женщина значительнее той роли, которая отведена ей в обществе.
Получается, что ничтожество мужчин явлено нам чрезвычайно зримо, и тогда возникает вопрос, этично ли использовать в таком контексте маленьких людей.
Вам следует поговорить с самими маленькими людьми. Они знали, что происходит, и сами решили участвовать в спектакле. Мы играли этот спектакль в 45 странах мира, и везде люди воспринимали его по-разному. Хуже всего было в Израиле и на американском юге, там, где отношения мужчин и женщин такие же, как и прежде. А в Корее или Китае, где молодые женщины все больше выходят на первые позиции, нас принимали очень хорошо. Вы вольны считать, что использовать маленьких людей аморально, но я не заставлял их делать ничего такого, чтобы им не хотелось. Все свои идеи я обсуждал с ними.
Исполнитель роли Торвальда, Марк Павинелли, подтвердил все слова, сказанные режиссером, и сказал, что очень любит этот спектакль. И если бы не Ли Бруер, так всю жизнь играл бы в голливудских фильмах роли клоунов, эльфов или гномов. А на вопрос, как он стал актером, ответил.
Я очень рано понял, что всякий раз, когда выхожу из дома, я оказываюсь на сцене. Люди таращились на меня, изумлялись тому, как я выгляжу, смеялись надо мной или меня жалели. Тогда я сообразил, что, став актером, я смогу контролировать аудиторию. Вы сидите в зале, а я диктую вам, когда смеяться, когда плакать, когда я должен вам нравиться, а когда нет. Я пошел на сцену, и это был мой выбор.
Отвлекаясь от этических материй, скажу, что прием, придуманный Ли Бруером, очень эффектен, но его хватает на первые 15 минут, после чего действие почти до самого финала топчется на одном месте. К тому же один из персонажей пьесы, доктор Ранг, человек исключительного благородства, и принизить его образ режиссеру никак не удается. Зато удается выстроить невероятно эффектный финал. Кукольного домика ширмы больше нет, сцена полностью обнажается, заволакивается тяжелыми красными драпировками, и зрители, сидящие в зале, видят напротив себя театральные ложи, в которых сидят большие куклы. Сцена становится отражением зрительного зала огромного оперного театра. Нора с Хелмером тоже переходят на оперный язык. Маски сорваны, Нора, расположившаяся в центральной ложе наверху, Торвальд Хелмер внизу на сцене, она больше не щебечет с ним, не присмыкается перед ним, не желает, чтобы он видел в ней женщину слабую, беззащитную. Она срывает с себя платье, за ним белокурый парик. И каким будет мир, устроенный по разумению устрашающего вида бесполого с нагло выбритым черепом существа, которое прежде звали Норой, страшно себе даже представить. Возможно, в этом и состоит главное послание Ли Бруера. В чем состояло послание финского режиссера Кристиана Сметца, предложившего свою интерпретацию чеховской «Чайки», определенно сказать невозможно. «Чайку» играет таллинский театр «Фон Крааль». Джентльменский набор современного так называемого фестивального театра состоит из определенных ингредиентов. Сцена, легкие в транспортировке и установке декораций, небольшое число актеров, переодевание мужчин в женское платье изредка наоборот, гомосексуальные игры, грубые физиологические сцены, в случае классических пьес, переписывание текста на современный язык с вкраплением матерных слов. Все эти принципы строго соблюдены в спектакле Кристиана Сметца. Из декораций платформа-подмостки величиной с большой обеденный стол, незначительный реквизит, современные костюмы, 8 ролей, Дорны и Полины нет. Вместо подстрельной чай пары килограммов говяжьего азу, которым Треплев пачкает лицо Нине. Не боятся актеры коровьего бешенства. Маша пьет водку из горла, куролесит, потом за сценой ее рвет. До зрителей доносятся весьма правдоподобные звуки. Аркадина плещет на голову Треплеву воду из ведра, Треплев в ответ бросает ведро в Аркадину. Аркадину, впрочем, играет мужчина, Лембет Ульфсак. Первые 30 минут, пока Треплев и Аркадина спорят о старых и новых формах в искусстве, прием кажется оправданным, потому что, во-первых, Лембет Ульфсак – один из лучших актеров старшего поколения, а во-вторых, Треплева играет его сын, Юхан Ульфсак. Ситуация крайне заостряется эмоционально, когда не актер, играющий сына, оскорбляет актера, играющего мать, а сын говорит ужасные вещи родному отцу, пусть даже словами из пьесы Чехова. Лембит Ульфс комментирует мое замечание.
Ну, когда он говорит, что моя мама старая, морщинистая, и у нее впереди большая черная яма, которая называется смертью, тогда я немножко пугаюсь. А так нет, потому что, ну, профессия-то как черт с ним.
Сорина в спектакле играет актриса Хельги Салло, отчего Сорин делается похож на Полину Андреевну, болтлив, слезлив и влюбчив. В самом начале действия Треплев говорит: «Самое важное для произведения искусства – это человек и мысль. Люди в постановке смеются есть, а вот мысль не прочитывается». С этими словами я и обращаюсь к режиссеру.
Этот спектакль об искусстве, о любви, о семейных отношениях. А главное в этом спектакле – актеры.
Действительно, если освободить спектакль от постановочного балласта, останется прекрасная работа эстонских актеров, которые умудряются вытянуть из-под режиссерских трюков все важные чеховские темы – одиночество, несчастье, потребности в любви. Останется живой и смешной пролог, в котором Треплев ругмя ругает старый театр и преданную ему публику, две его лирические сцены с Ниной и та, где Аркадина пытается его утешить. Как что-то важное сохранит память и саму встречу с Юханом Ульфсаком. Его Треплев очень похож на молодого Константина Кинчева, вообще похож на рок-музыканта, одаренного, склонного к эпатажу, неуравновешенного. И я спрошу Лембита Ульфсака, чувствует ли он разницу в том, как обучен он сам и как его сын.
Есть у молодых намного больше самоуверенности, чем у меня. Я, например, спешу слишком на сцене, потому что мне кажется, что я должен и за горло взять зрителей. И вот, по-моему, там наши классики тоже, Станиславские, что-то типа этого говорили про темп, ритм и все такое. А у него совершенно другая степень свободы. Он, скажем, постмодернист, а я такой
замшелый модернист.
Социалистический модернист.
На самом деле в театре в современной Эстонии существует какое-то противостояние молодых и старых, новых форм и старых форм.
Когда я был молодой и попал нашим модернистам в 70-е годы, ой, наши старые хотели их убить. Как так можно и все такое. Честно говоря, я тоже не самый большой абстракционист. А сейчас абсолютно нету, потому что мы же уже лет 20 участвуем в разных спектаклях. К нам приезжают всякие модернисты, и экзистенциалисты, и наивисты, и всякие. Единственное, что всегда можно понять, когда человек бездарный и говорит сложными предложениями, тогда хочется сказать: иди обратно.
Я еще пошутила, что о роли Аркадины Лембит Ульфсак не мог и мечтать.
У меня есть одна роль, о чем я мечтаю. Я мечтаю о роли пенсионера. Надоело мне все это прыгать, петь, хватит.
Актерам может надоесть.
Надо уходить. Но нельзя об этом публично говорить, потому что тогда болтал тут, а вернулся. Надо уйти. И когда очень хочется, вернешься.
А мне всегда казалось, что актеры никогда не хотят просто пожить, что они хотят только на сцене.
Я абсолютно не типичный представитель этой профессии. Я так случайно в эту профессию попал. Она мне, в принципе, нравится, но это больше она женская, конечно, профессия. В кино было интереснее, но в театре вот удовольствие больше. Вот это кайф такой, едешь и думаешь: ух, сегодня, а что бы, если завтра вот я так сделаю? Вот такие мысли. Так что немножко, скажем, у меня 50-50 этот вранье и правда кокетство. В этом моем разговоре. Конечно. Кокетство есть.
Лембит Ульфс, конечно, лукавит. У него полно ролей и много планов.
Я сейчас в театре играю «Смерть Комива и Жора». Вилли Ломана играю. Это эстонская драматургия про одно кафе в Тарту, где ученые сидели. Вот я играю там штамгест, такой, который сидит сначала до конца, сидит, философирует и пьет кофе. И все время времена Эстонии меняются. Фашисты приходят, русские приходят. Это уже Первая мировая война, и это приходит. И в конце он уже сидит, и у него спрашивают: что ты делаешь? Я говорю: думаю о кукурузе, значит, во время Хрущева это было. Вот в таком спектакле я играю. Сейчас буду Фирса играть на следующей неделе, первые репетиции начнутся.
А кто ставит?
Наш молодой режиссер ставит из нашего театра. Я работаю в Эстонском драматическом театре, и наш такой тоже модерновый парень.
На вопрос, как вообще дела в театрах Эстонии, Лембет Ульфсак ответил.
Ну, из-за этого финансового кризиса, конечно, прошлая весна была просто кошмарная. У нас зарплату 10% сняли, это значит, у нас весь бюджет 10% уменьшился. Но лучше 10% меньше зарабатывать, потому что у нас в Эстонии очень высокие зарплаты в театрах, чем увольнять людей. Так что я не слышал, что кого-нибудь уволили из-за отсутствия денег. Сейчас у нас весь репертуар продан. Хоть это довольно дорого, но ходят. У нас очень любят театр.
Отправляясь на спектакль «Метаболик», все рассчитывали увидеть нечто необычное. Блажен, кто верует. В спектакле из Ирана не было ничего иранского. Кабы не знали, что именно идем смотреть, так и остались бы в глубокой уверенности, что попали на представление захудалого немецкого театра. На маленькой сцене соорудили конструкцию-клетку, по которой в кромешной темноте бесцельно бродят люди в черных плащах и капюшонах. До слуха доносятся крайне неприятные звуки – скрежет, ляск, скрип. Временами луч света выхватывает лицо актера, который ничего не выражает, а в фонограмме звучат отдельные, не связанные между собой реплики – то про измену, то про людоеда, то про трансвестита. Можно предположить, что речь идет о подсознании и фобиях, но чье это подсознание и чего именно боится – не разобрать. Дело дошло и вовсе до анекдота. В финале в руках у актеров появилась игрушечная птичка с белыми крылышками, и специалисты принялись рассуждать о том, что может означать сей символ в иранской традиции. Поскольку ответа никто не знал, пришлось прибегнуть к помощи режиссера Аттилы Писяни, и оказалось, что за птичку мы приняли крылатую корову. Объяснить, при чем тут корова, и что он сам думает о своем спектакле, режиссер не захотел, но рассказал, как живет театр в Иране. Я спрашивала, постоянно ли у театра труппа или актеры приглашенные.
Да, это, нужно сказать, это, конечно, постоянно. Дело в том, что 20 лет, как этот театр был создан, я и моя супруга основали этот театр, театр был в 2009 году.
Есть ли у театра постоянное помещение?
К сожалению, ни одна театральная группа у нас в нашей стране не имеет своего помещения собственного. Дело в том, что наше Министерство культуры, когда мы обращаемся к ним с тем, что мы хотим вот поставить постановку, скажем, и так далее, они выделяют нам и помещение, и, значит, все это за бесплатной основой, конечно же. Мы всегда мечтаем о том, чтобы, в конечном итоге, чтобы у нас тоже было, скажем, свое собственное помещение, собственный театр.
Сколько стоят билеты в театр?
Там цена, как бы сказать, ниже, чем одна пачка сигарета.
И еще один спектакль. Если не считать «Идиота Некрошеса», то его следовало бы признать лучшим. Он называется «Я скучаю по тебе». Режиссер Галина Бызгу. В безмолвной роли второго плана смешной лирик, изумительно органичный актер Сергей Бызгу. В главной роли Роза Хайруллина. Она работала в Казанском, потом Самарском театрах юного зрителя и недавно перебралась в Москву. Ее пригласил театр Олега Табакова. На огромном плакате с изображением лауреатов государственной премии Роза рядом с Евгением Мироновым.
Вырастешь, большая, отдадут тебя замуж в сторону чужую, да в деревню злую. Там по праздникам дождь, и по будням дождь. Мужики там все злые, как собаки цепные.
Друзья зовут ее Розарий. Наверное, потому что актерский диапазон ее воистину безграничен. Она одинаково убедительна в ролях мальчиков и девочек, мужчин и женщин, стариков и старух, трагическая клоунесса и лирический эксцентрик. В постановке использованы тексты Александра Володина, Офелия, Агафья Тихоновна и монологи Кати из пьесы «С любимыми не расставайтесь». Собственно, реплика Кати и вынесена в название спектакля.
Я скучаю по тебе, Митя!
Роза Хайруллина играет женщину, одичавшую от одиночества, истосковавшуюся по простому человеческому общению. Ее героиня постоянно к кому-то обращается, то к сестре, которая живет здесь же, за перегородкой, но оттуда в ответ доносится только злобное громыхание тазов. То к зрителям. Использует она при этом любой предлог, например, просит напомнить ей слова песенки.
А семье вообще как, хорошо? Квартира есть? С балконом?
Лоджия с кухней.
А дети?
Ну, отдельно.
Отдельно. А песню не знаете, да?
Не на каждом спектакле находится зритель, готовый вступить в диалог с актрисой, поэтому Роза разговаривает в основном сама с собой. Жизнь ее не богата событиями, зато книжки кое-какие прочитаны, и героиня Роза отождествляет себя с литературными персонажами, женщинами, которых обманули возлюбленные. Она пересказывает их истории своими словами, вслед за Володиным наполняет их новыми смыслами, поет песенки по настроению, подходящие к случаю, проживает чужую жизнь и заодно обдумывает свою. Получается какое-то невиданное драматическое сальто в 4 оборота. Актриса одновременно выступает в 3 ролях. Простая женщина, наша современница, проживает судьбу Офелии, а в тот момент, когда дело доходит до убийства Полония, перевоплощается еще и в убийцу Гамлета. И то же самое проделывает, когда перед Агафьей Тихоновной возникает Кочкарев.
Степан! Ты Иванку из печа не видел?
Как не видел? Только что в прихожей был.
Иван Кузьмич! Иван Кузьмич, никто не видел! Степан! Да вон он выпрыгнул в окошко! В окошко!
Иван Кузьмич!
Иван Кузьмич! Иван Кузьмич! Это я! Я, Агафья Тихоновна! Миленький! Миленький ты мой! Возьми меня!
Роза играет на очень резких перепадах эмоций. Когда зритель уже собрался плакать, она смешит и наоборот. Из манеры поведения, из того, как одета, как смотрит, как интонирует Роза Хайруллина, вычитывается биография ее героини. Ясно, что она вынесла голод и холод, прошла войну и лагеря, пахала в поле и стояла у станка, что вынесла все, что послал Господь. Только жизнь без любви для нее невыносима. Снова и снова она решает гамлетовский вопрос «жить или не жить?». Если жить не в моготу. Роза играет не какую-то конкретную женщину, и даже не 1000 женщин, а саму женскую судьбу, бабью долю, мифологический персонаж, олицетворение самой России, поющий, плачущий, страдающий и ерничающий, самоотверженный и расхристанный, нищий и щедрый, нежный и грубый, по-женски слабый и не по-женски выносливый. Какое счастье, какая редкость. Спектакль, в котором режиссер не выпячивал себя, а дал раскрыться замечательным артистам. И я спрашиваю режиссера спектакля Галину Бызгу, какая тема для нее самая важная в этих монологах.
Жажда любви страшная. Жажда любви и желание служить тому самому, а его все время нет. И вот это вот какая-то фатальная невстреча. Вот, потому что хорошим женщинам отчаянно не везет любви. А этот человек все равно где-то рядом ходит. Всех вот этих героинь объединяет очень горячее сердце, абсолютная самоотверженность, вот абсолютное желание себя отдать все целиком. И когда это не происходит, то эта энергия сжигает изнутри. Вот, мне кажется, это очень большой трагичный момент. А второй момент, что очень много одиноких людей.
Почему вы задаете такой внешний вид этой женщине, который наводит, наверное, многих людей, не одну меня, на какие-то мысли о послевоенной деревне, о каторжных работах, об арестантах?
Если это случилось, может быть, это подсознательно случилось, потому что сейчас такую героиню вообще Володинскую очень трудно найти, ее просто нет. Эти женщины все равно все оттуда. Вот. И я скучаю еще и по таким женщинам, вот по такой героине, вот по такой, не глянцевой, вот по такой. И по такому мужчине, и по такому автору, понимаете? Это такое наслаждение с таким автором работать.
Но все-таки с какого-то момента, начиная, вдруг вот эту тему, о которой вы говорите, и которую я сама, конечно, предполагала тоже, стала теснить другая – невыносимость жизни, нежелание жить.
Ну, не невыносимость жизни, а невозможность как бы жить не в моготу одному, когда не для кого. Жизнь вообще-то прекрасна, поэтому чудо и случается. В конце все-таки они встречаются, вот это главное. Меня за это очень ругают. Я человек хиппи-энда, если честно. Я очень люблю жизнь и люблю людей. И, в принципе, я очень люблю, когда люди равные встречаются. общаются друг с другом. А вот мне кажется, что Бузгу и Розарий, даже когда они молчат, пусть даже это там одна секунда, но в принципе они очень счастливы вот в этом пространстве. Я очень завишу от актерской индивидуальности, с которой я встречаюсь. Она является, в общем, главным для меня моментом. И, может быть, изначально я даже стараюсь ничего не формулировать, кроме чувственного импульса. То есть я не головастик. Может быть, это плохо. И, в принципе, не концептуалист. Как женщина, я хочу, чтобы все кончилось хорошо, но, в принципе, все равно основной импульс, что вот великая артистка на сцене. Вот.
О спектакле «Я скучаю по тебе» мы разговаривали с режиссером Галиной Бызгу. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру.